Глава 16. Настроение у всех было подавленное, разговаривали мало. Тонья Вик сама попросила Харри прийти, и теперь они вместе стояли в углу, вертя в руках бокалы с напитками. Тонья допивала второй мартини, Харри попросил воды, но получил сладкий и липкий апельсиновый сок.
«У тебя осталась дома семья?»
«Да, кое-кто», — ответил Харри, не совсем понимая, что означает эта смена темы и обращение на «ты».
«У меня тоже», — продолжала она. «Родители, братья и сестры. Есть еще дяди и тети, а вот бабушек и дедушек уже нет. Вот так. А у тебя?»
«Примерно так же». Мимо них скользнула Ао, держа в руках поднос с напитками. На ней было простое традиционное тайское платье с длинным разрезом на боку. Он проводил ее взглядом. Несложно было представить себе, что господин посол мог и не устоять перед таким искушением. В другом конце комнаты, перед большой картой мира, стоял какой-то человек, широко расставив ноги и покачиваясь. Стройный, широкоплечий, седоватые волосы подстрижены так же коротко, как и у Харри. Глубоко посаженные глаза, под кожей перекатываются мускулы, руки убраны за спину. Сразу видно военного. «Кто это?»
«Ивар Лёкен. Посол звал его просто Л.М.»
«Лёкен? Странно. Такой фамилии нет в списке сотрудников посольства, которые мне дали Осло. Чем он занимается?»
«Хороший вопрос», — хихикнула она и отпила коктейль. «Прости, Харри. Ничего, что я называю тебя Харри? Я сегодня выпила. Было так много работы в последние дни, и я плохо спала. Знаешь, он приехал сюда в прошлом году, вскоре после Мольноса. Грубо говоря, он из тех мидовцев, которые уже никуда не дойдут».
«Что ты хочешь этим сказать?»
«Что его карьера испорчена. Он из военных, и в какой-то момент к его имени стало слишком часто прилипать словечко «но».
«Но?»
«Ты разве не слышал, как в миде отзываются друг о друге? Он прекрасный дипломат, но выпивоха, но бабник и так далее. А то, что стоит после «но», гораздо важнее, чем то, что «до», потому что определяет в конечном счете дальнейшую карьеру. Вот почему в руководстве так много добропорядочных посредственностей».
«В чем же заключается его «но» и почему он оказался здесь?»
«Честно говоря, сама не знаю. Я вижу, что он назначает встречи, пишет отчеты для Осло, но больше мы ничего не знаем. Думаю, ему нравится быть одному». Иногда он берет палатку, таблетки от малярии, рюкзак с фотоаппаратурой и отправляется во Вьетнам, Лаос или Камбоджу. «Одинокий волк. Ты ведь знаешь таких?»
«Пожалуй. А что за отчет он пишет?»
«Понятия не имею. Этим ведал посол».
«Не знаешь? Вас ведь не так много в посольстве. Он занимается разведкой».
«С какой стати?»
«Ну, Бангкок — центральный перевалочный пункт для всей Азии».
Она посмотрела на него, игриво улыбаясь. «Подумать только, какими важными вещами мы тут занимаемся. Но мне все-таки кажется, что МИД просто отправил его сюда в благодарность за долгую и, в общем-то, верную службу королю и отечеству. А кроме того, я не разглашаю служебные тайны».
Снова усмехнувшись, она положила руку на плечо Харри.
«Не сменить ли нам тему?»
Харри послушно сменил тему, а потом пошел за новой порцией напитков. Человеческое тело на 60% состоит из воды. И у Харри было чувство, что большая часть его самого за этот день просто испарилась, исчезла где-то в этом сизом небе. Ао стояла вместе с Санпхетом в глубине комнаты. Санпхет сдержанно кивнул. «Можно воды?» — спросил Харри. Ао протянула ему стакан. «Что означает ЛМ?» Санпхет поднял брови.
«Вы имеете в виду господина Лёкена?»
«Именно. Почему бы вам не спросить об этом у него самого? А вдруг вы называете его так только за его спиной?» Санпхет усмехнулся. «Л — значит Ливин, живой, а М — Морфейн, Морфий. Это его старое прозвище. Он получил его после службы во Вьетнаме по линии ООН в самом конце войны». «Во Вьетнаме?» Санпхет едва кивнул, и Ао исчезла. Лёкен служил во вьетнамских войсках в 1975 году, и его взвод ждал, когда их заберет вертолет, когда на них напал вьетконговский патруль. Началась стрельба, и Лёкен был ранен. Пуля прошла через затылочную мышцу. Американцы давно уже вывели своих солдат из Вьетнама,
но там еще оставались санитары. Они отыскивали в густых зарослях раненых и оказывали им первую помощь. С собой у них был кусок мела, и они помечали им каски солдат. Эдакая история болезни. Если они писали букву «Д», значит, солдат уже умер, и другие санитары с носилками не будут тратить время на оказание помощи. «Л» означало, что пострадавший еще жив, а если было написано «М», то, значит, раненому дали морфий. Таким образом, было понятно, кому уже не надо колоть морфий, чтобы избежать передозировки. Сан-Пхет кивнул в сторону Лёкина. Когда его нашли, он был без сознания, и морфий ему колоть не стали, просто написали на каске «Л» и погрузили в вертолет вместе с остальными. Когда же он очнулся, корчась от боли, то сперва не понял, где находится. Но потом отодвинул убитого, лежавшего на нем, и увидел человека с белой нарукавной повязкой, делавшего укол другому раненому. Тут он все уразумел и начал кричать, чтобы ему дали морфий от боли. Санитар постучал по его каске и говорит: «Прости, старина, но ты уже получил полный шприц». Лёкин не поверил, сорвал с себя каску и увидел, что на ней написаны буквы «Л» и «М». Только на самом деле это была не его каска, а чужая. Тогда он посмотрел на солдата, которому только что сделали укол, он взглянул на его голову, а на ней каска с буквой «Л», и он тут же узнал свою мятую пачку сигарет под ремешком и эмблему «ООН». Тут он и понял, что произошло. Солдат подменил шлем, чтобы ему вкололи еще одну дозу морфия. Лёкин позвал санитара, но его крики заглушил рев мотора. Так Лёкин и пролежал полчаса, крича от боли, пока они не прибыли на поле для гольфа.
«Поле для гольфа
на базу. Мы так ее называли».
«Значит, и вы были там?» — Сан-Пхет кивнул. «Вот почему вы так хорошо знаете эту историю.
Я был санитаром-добровольцем и принимал их».
«И что ж с ними было дальше?»
«Лёкин был жив, а второй так и не очнулся».
«Передоз морфия.
Вряд ли он умер от пули в животе».
Харри качнул головой. «И теперь вы с Лёкиным работаете в одном месте?»
«Так вышло».
«В какой степени случайно?»
«Мир тесен», — заметил Сан-Пхет.
«Значит, ЛМ».
Харри допил воду и, пробормотав, что никак не напьется, пошел искать АО.
«Тебе его не хватает, господина посла?» — спросил он, найдя ее, наконец, на кухне.
Она обертывала салфетки вокруг бокалов и прикрепляла их резинками. Девушка бросила на него удивленный взгляд и молча кивнула. Харри вертел в руке пустой бокал.
«Как давно вы с ним стали любовниками?»
Она открыла свой маленький прелестный ротик, но, так и не найдя, что сказать в ответ, закрыла его, потом снова открыла, словно золотая рыбка. Глаза ее гневно сверкнули, и Харри уже приготовился, что она ударит его, но сердитое выражение исчезло. Вместо этого из глаз брызнули слезы.
«Сожалею», — произнес Харри, впрочем, без всякого сожаления в голосе.
«Вы?»
«Сожалею. Но мы вынуждены задавать такие вопросы».
«Но я...»
Она закашлялась, подняла и опустила плечи, словно сбрасывая с себя злость.
«Посол был женат, а я...»
«Тоже замужем».
«Нет, но...»
Харри легонько подхватил ее под руку и отвел подальше от кухонной двери. Она повернулась к нему, в глазах снова вспыхнул гнев.
«Послушай, Яо, посол был найден в мотеле. Тебе известно, что это значит?» «Значит это, что ты не единственная, кого он трахал».
И он посмотрел на нее, наблюдая, какое впечатление произвели его слова.
«Мы здесь для того, чтобы расследовать убийство. К тому же у тебя нет оснований соблюдать по отношению к нему какие-либо обязательства».
Она всхлипнула, и он заметил, что трясет ее за руку. Он разжал пальцы, она подняла на него глаза, зрачки ее были большими и черными.
«Ты чего-то боишься?»
— грудь ее вздымалась.
«А если я пообещаю ничего никому не рассказывать, если только это не имеет отношения к убийству?»
«Мы не были любовниками».
Харри снова взглянул на нее и увидел все те же черные зрачки и пожалел, что с ним нет сейчас Нхо.
«Ладно. Что тогда делает молодая девушка вроде тебя в машине женатого посла? Кроме того, что принимает там лекарства от астмы?»
Харри поставил пустой бокал на поднос и вышел.
Там же он намеренно оставил пластиковую ампулу. Идиотский жест. Но Харри был готов делать идиотские жесты, чтобы подтолкнуть события. Какие угодно.